достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Сначала, как обычно, вопрос. Собственно, вопросов будет два. Но сначала первый, который касается пресловутого дела Серебрякова, которое было на прошлой неделе. Напомню, это театральный режиссер, который был обвинен в том, что он разворовал бюджетные деньги, которые ему были выделены на спектакль. А ответов, значит, вариантов, соответственно, три. Первый, условное наказание — это издевательство. Воровство 130 миллионов казенных рублей должно быть наказано более жестко. Вор должен сидеть в тюрьме. Это 8-495-134-27-35. Вариант второй. Ну да, конечно, тут немножечко там, немножечко сям, но нужно учесть, что ему там присудили условный срок, что он, соответственно, должен какие-то деньги вернуть. И по этой причине то, что он получил, это нормально. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Он творец, и вообще его наказывать неправильно. Все это кровавый режим злобствует. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-27-35. Вор должен сидеть в тюрьме. 134-27-36. Ну ладно, в общем, нормальненько. И, наконец, 134-27-37. Он невиновен, и нечего тут кровавому режиму издеваться. Значит, вот эти вот три варианта. Теперь я попытаюсь объяснить, почему это принципиальное место. Я уже про это говорил в тексте, который я писал на прошлой неделе, но повторю еще раз. Дело в том, что у нас существует довольно мощная система, то, что называется интеллигенция, которая очень жестко, постоянно ругает власть. Причем, судя по риторике, судя по апелляции к Западу и всему остальному, она ругает власть не столько за то, что это власть, сколько за то, что это власть российская. То есть власть, скажем, американская — это хорошо. Власть английская — тоже ничего. Традиции туда-сюда. А вот власть российская, по сути, всегда плохая, и по этой причине ее ругать — это хорошо. Отметим, что если мы будем говорить о журналистской культуре, то эта традиция появилась еще в 80-е годы, ее развивал активно факультет журналистики, который фактически был кадровым, таким главным кадровым резервом для перестройки. И, собственно, вся современная такая русофобская антироссийская журналистика, она вся оттуда выросла. И, соответственно, по этой причине, да, а по части разворовывания бюджетов это было общее место. То есть все, кто получал по культурной линии или там по литературной деньги из бюджета, рассматривали деньги как свои. То есть то, что их можно тратить куда угодно. Про отчетность и про все остальное никто не думал. К слову сказать, вот в той, как бы те люди, которые считают, что он ни в чем не виноват, Серебряков, у них, соответственно, логика простая. Все так делают. То есть, либо вы сажаете всех, либо, соответственно, не сажаете никого. А те, кто говорит, что вор должен сидеть в тюрьме, они говорят, как бы, совершенно резонно, давайте мы будем сажать всех. Ну, Серебренников, да, виноват. Вот. Вы уж меня простите, конечно, я, как бы, вот в современных режиссерах не очень разбираюсь, Серебренникова я один раз видел его спектакль, это было на малой сцене МХАТа, и я могу сказать, что мне сам спектакль не понравился, и когда там появилась голая жопа, то это вообще как бы, которая была ни к селу, ни к городу, ничего, это как бы пошло, да, ну вот я бы... Знаете, вот эта вот мысль, да я тут пишут, Серебрякова бы я тоже посадил, а вы знаете... Мысль о том, что давайте соберемся все хорошие и убьем всех плохих, вариант посадим всех плохих, она, конечно, выглядит красиво, но опасно. То есть я бы с этой идеей бы не согласился. Она мне не очень нравится. Значит, я останавливаю голосование и вижу совершенно замечательную картинку. 9% считает, что он ни в чем не виноват. 7% считает, что приговор правильный. А 84% считают, что вор должен сидеть в тюрьме, то есть его надо было посадить. На самом деле это уникальный в некотором смысле результат. Я совершенно от него ошарашен. Вот просто вот абсолютно. Но тем не менее, вот он у нас на глазах. Еще раз повторяю, 84% считают, что его надо посадить. Теперь вопрос второй. Связано ли как-нибудь дело Серебренникова с голосованием по Конституции? И вот этот вопрос мне представляется очень интересным. Итак, вариант первый. 8-495-134-27-35. Да, два эти обстоятельства связаны между собой. Вариант второй. Нет. Эти обстоятельства никак друг с другом не связаны. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Отстаньте от меня с вашими политическими глупостями. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. Первый вариант. 134-27-35. Дело Серебренникова связано с голосованием по Конституции. Вариант второй. Нет, не связаны. 134-27-36. Вариант третий. Отстаньте от меня с вашими глупостями. 134-27-37. Посмотрим, что будет, потому что мне это представляется крайне интересно. Вот. И вот теперь, собственно... А вот тут мне замечательно написали текст. Михаил, но ведь и часть... Правящая элита говорит о патриотизме, но покупка гимнасткой машины за 300 миллионов на нынешнем фоне выглядит издевательски. Во время Второй мировой войны семья Виндзоров вела себя аккуратно. Ну, давайте смотреть. Да, семья Виндзоров, король формально был там, верховным главнокомандующим, но она, конечно, вела себя аккуратнее внешне, но внутренне она вела себя по-прежнему. То есть замки, охоты и так далее и тому подобное. Может быть, не очень заметные, но это продолжалось. А в СССР дети элиты воевали на фронте. И погибли там некоторые. То есть это, согласитесь, есть некоторая разница. То есть в нашей стране имеет место демонстративное игнорирование общественного мнения. А в той же Великобритании времен Второй мировой войны имеет место аккуратная маскировка при сохранении вот этой вот жизни роскошной. А, соответственно, в СССР роскошной жизни не было вообще. Это принципиальная разница. Значит, теперь я останавливаю голосование. Тоже у нас, кстати, достаточно много проголосовавших, особенно с учетом лета. Значит, у нас получилось так, что 5% эта тема вообще не волнует. Тема Конституции и дела Серебренникова. Это, кстати, очень интересно. Всего 5%. Обычно больше. Потому что политические темы людей не волнуют. Видимо, эта тема затронула. 26%, то есть четверть, считают, что они никак не связаны. 69% считают, что эти два голосования связаны. Я отношусь к тем же 69% и объясню сейчас, почему. Дело в том, что мы столкнулись... Мне пишут, голая жопа. Да вы посмотрите Пер Гюнт Вахтангова. Там не только жопу пришлось уйти. Ну вот, вот, вот. Значит, мы столкнулись не просто с кризисом. Мы столкнулись с кризисом... И не просто идеологически. Мы столкнулись с кризисом ценностей. В 91-м году в нашей стране произошел отказ демонстративный государства от ценностной базы авраамической, которая была и в православном обществе, и, соответственно, в обществе советском. Отметим, что такой отход уже был, потому что тот вариант красного проекта, который на первом этапе двигала часть старых большевиков, ну, сейчас мы понимаем, что это была часть, связанная с прозападными элитами, английскими и американскими. Это Зиновьев Каменев с одной стороны и Троцкий с другой. Они, соответственно, тоже выступали с некоторыми, ну, скажем так, достаточно сатанинскими ценностными элементами. А Сталин вернул красный проект к, так сказать, и его основному базовому ценностному типу, который потом уже при Хрущеве формализовался в моральный кодекс строителя коммунизма, который фактически есть Нагорная проповедь. Ну или, соответственно, опять-таки, авраамическая ценностная база. Практически один к одному. И, соответственно, в 91-м году мы от этого отказались, вернувшись к либеральным ценностям. Отметим, что то, что произошло в октябре 1917 года, частично, еще раз повторяю, ну, на самом деле, после гражданской войны, частично это тоже была либеральная линия, потому что очень многие из старых большевиков по своему, как бы, менталитету, по своим ценностным принципам были либералами. Ну, очень сложно об этом сегодня говорить, потому что сама среда была настолько другая, что даже одни и те же слова зачастую имели совершенно разные смыслы, и уж точно за ними тянулись совершенно разные ассоциации. Так вот, в этой ситуации то, что происходит в нашей стране последние 30 лет, это кризис того, что наше общество не принимает либеральные ценности. И по этой причине уже понятно, что если будет попытка либеральные ценности сохранить теми, кто в 90-е годы украл столько, что у него достаточно ресурса, чтобы влиять на ситуацию в стране, то они, соответственно, будут это пытаться делать. Тут вот мне пишут, в Советском Союзе не было роскошной жизни для номенклатуры, а как же всякие спецучреждения и спецобслуживания? Вы знаете, это детский сад. Потому что у члена Политбюро была, соответственно, в Москве, да, четырехкомнатная квартира. У него даже не было своей дачи, дача была казенная. И его родственников с этой дачи выгоняли. Чтобы вы понимали, дача, в которой жил Леонид Ильич Брежнев, там сейчас живет не семья Леонида Ильича Брежнева, там сейчас живет Абрамович. А в даче, в которой жил Арвид Янович Пельше, сейчас живет Шувалов. Ну и так далее, и тому подобное. Она просто в Сколково расположена, поселок Заречье, замкат сразу. Вот и все. Поэтому не надо врать про роскошную жизнь для номенклатуры. Я могу вас уверить, что популярные артисты, хорошие врачи и все остальные жили куда роскошнее, чем члены Политбюро. Да, у них были проблемы, связанные с тем, что в какой-то момент могла прийти АБХС. Ну, а у члена Политбюро тоже он мог неожиданно проиграть политическую игру. Соответственно, как там, в 76-м году вся команда Подгорного была из Политбюро выгнана. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть надо вот это надо понимать. Так вот. Вся проблема состоит в том, что сегодня перед нами стоит вопрос о выборе ценностной базы. И вопрос в том, что нужно каким-то образом, но это, собственно, мы хорошо знаем про символизм, да, то есть вот этот переход должен быть символическим. То есть что-то должно произойти. У меня такое ощущение, что планировалось, что таким символическим переходом от либеральных ценностей к возврату к консервативным станет изменение в Конституции. Потому что если вы посмотрите на подавляющую часть этих изменений, то это чисто консервативные вещи. Брак — это союз между мужчиной и женщиной, семья и дети — это наша главная ценность. Ну, там их там много. А, так вот, слово «семья» произнесено, потому что в либеральной ситуации дети — это товар, с помощью которых можно получать из бюджета деньги. Если для этого нужно отобрать, вытащить ребенка из нормальной семьи для того, чтобы гомосексуальная семья его прикупила, в эту игру нужно играть. Вот они играют, да, через ювенальную юстицию. То есть это абсолютно совершенно четкая схема, да, переход от либеральной ценностной модели к переходу к консервативной. Символическое должно было быть движение. Отметим, что либералам это понравиться не могло. По этой причине должна была быть спецоперация. И спецоперация, она должна была быть именно в идеологическом поле. Потому что иначе невозможно объясниться. И, соответственно, эта спецоперация была... придумана. Придумана была операция совершенно гениальная. Я даже не знаю, кто это придумал. Был придуман даже такой термин «транзит», он же «трансферт». А, обращаю ваше внимание, я здесь, в этой студии, на протяжении года объяснял, что это все чушь, что это фикция, что это специально придумано, что это обман и т.д. и т.п. Но... чиновники, особенно чиновники политического уровня, они люди страшно нежные. И когда они чувствуют угрозу своей безопасности, вы поймите, большая часть наших чиновников, они с точки зрения формального законодательства воры. Да, так было принято, так делали все, их поэтому не трогали, это вообще не рассматривалось и т.д. и т.п., но формально их активы настолько превышают их официальную зарплату, что возникает целая куча вопросов. Пока этих вопросов задавать некому, ну и ладно. Но если вдруг происходит смена власти, неважно какая, то новая власть, ну хотя бы для того, чтобы освободить места для своих, может эти вопросы поднять. И по этой причине, как только появилась тема транзита, то немедленно все чиновники стали нервничать. Как же так? А кто будет, как говорят в народе, приемником? А что, соответственно, делать дальше? А как выкручиваться? А, соответственно, будет ли мой курат, ну, как бы мой старший, сюзерен, выражаясь терминами книги «Лестница в небо», этим приемником, или, может быть, будет кто-то другой. Если кто-то другой, то какие отношения у моего сюзерена с этим? А может быть, не нужно моего сюзерена сдать и бежать к тому? И началось очень сильное брожение в верхах. Я про это говорил, что оно неминуемо будет. Но, опять-таки, я это говорил абстрактно. А вот буквально там полторы недели тому назад сенатор Клишес, который в последнее время стал популярен в политологических кругах, это сказал открытым текстом. Что да, действительно, и по этой причине надо было что-то придумать, чтобы это брожение приостановить. Ну, или иначе, чтобы тема транзита исчезла из, соответственно, поля зрения этих самых чиновников. Кто придумал тему обнуления сроков, я не знаю. С точки зрения здравого смысла это бред. Потому что слишком много событий произойдет до 24-го года. Может оказаться в пессимистическом варианте, что России не будет, а может оказаться, что будет СССР-2 в том или ином варианте. И уж точно произойдет что-то вроде новой Ялты, потому что новый мировой порядок надо легитимизировать. Сейчас он не легитимизирован, потому что Соединенные Штаты Америки де-факто ушли, а альтернативы нет. Кроме того, про эту новую Ялту уже говорил Путин, уже все подтвердили постоянные члены Совбеза, что они готовы, то есть, иными словами, эта тема уже вброшена, то есть она уже легализована. Это когда я ее полтора года тому назад придумал, можно было считать, что это глупость. Но сейчас-то она, вот она, вот она. И в этой ситуации говорить об обнулении сроков бессмысленно. Ну, хотя бы потому, что даже если нынешняя Россия сохранится, вот как бы в том виде, в котором она сейчас существует, то все равно легитимация ее в мировом сообществе, то есть ее руководителя, будет совершенно другая. По этой причине это чушь, весь этот транзит. Но, тем не менее, придумали тему обнуления, и в результате то, что должно было стать символической точкой перехода от либеральных ценностей к консервативным, было очень сильно испорчено постоянно долдонищем из каждого, соответственно, утюга, подключенного к либеральной пропагандистской машине тезиса, что все это чушь собачья, все эти изменения гроша ломаного не стоят, а, соответственно, на самом деле это все попытка прикрыть обнуление срока. А вот теперь давайте смотреть на результаты. Какой у нас там результат голосования по поводу судебного процесса по Серебрякову? Серебренникова. Тьфу, вот это невозможно совершенно. Что там было сказано? Сколько у нас там человек? 75% считают, что надо было ему дать срок. А сколько людей считают, что голосование по Конституции связано с этим делом? 69%. А сколько у нас по экзит-пулам, по уже начавшемуся голосованию, готовы голосовать за поправки? 76%. Эти цифры настолько близки, что поневоле возникает ощущение, что реально 3/4 населения реально считают, что нужно переходить к консервативным ценностям. И они видят, что дело Серебренникова — это вопрос о том, мы разрешаем либеральные ценности, то есть тот, кто защищает либеральные ценности, не подсуден в рамках либерального государства. Или мы говорим, нет, парень, вор должен сидеть в тюрьме в соответствии с консервативными ценностями. И мы видим, что 3/4 населения нашего государства, с одной стороны, хотят переходу к консервативным ценностям. Это я в данный момент интерпретирую три цифры, которые, две из которых мы получили сегодня, одну из которых я просто прочитал в интернете. Обращаю ваше внимание, цифра 75-76% поддержки изменений в Конституцию, ее по экзит-пулам подтверждают даже вполне себе негосударственные структуры. То есть они, конечно, удивляются, говорят, как же так, непонятно, это какой-то бред, это там пропаганда туда-сюда. Мы видим, по Серебренникову нету государственной пропаганды. Государство молчит на эту тему, потому что оно ощущает себя в идиотском положении. По закону его надо посадить. Ну, очевидно, потому что 130 миллионов украдено. Это большие деньги. Тут людей, соответственно, сажают непонятно за что, за какие-то копейки, а тут 130 миллионов. И, соответственно, все это вместе дает совершенно четкую и внятную картину, что мы должны готовиться к консервативному повороту. И если государство этого не сделает, тот же Путин, вы что думаете, они эти цифры не видят, что ли? Ну хорошо, ладно, там в администрации много идиотов, которые ничего не понимают, но Путин-то понимает, что означают эти цифры. И по этой причине я считаю, что вот в последние дни буквально очень много сказали нам о состоянии нашего общества. Я считаю, что это говорит о том, что общество очень здоровое. Перерыв на новость.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово. Вот в один из прошлых передач я вам задавал вопрос о второй волне вируса. Так я имел в виду не медицинский аспект проблемы, а модификацию вируса, который вызвал памятник ОПАД сначала в Соединенных Штатах, а потом в странах Европы. Так вот, в чем, как вам кажется, причина одинаковая или причина такой ситуации в Соединенных Штатах и в Европе? Или это ниточки от одного сценария?
Ну, в реальности это все то же самое. И в Европе, в Западной, и в Соединенных Штатах Америки начинают понимать, что в рамках либеральной модели выжить невозможно. Значит, нужно менять. Трамп олицетворяет консервативную линию, а либеральная команда пытается предложить что-то новое. Соответственно, те, у кого силы не равны, ну вот мы же понимаем, что на самом деле людей, которые поддерживают либеральную идеологию, не так много. Ну вот мы видим по результатам голосования, 75% активно подтверждают, что они хотят возврат к консервативным ценностям. 75% населения. При этом поймите, что оставшиеся 25% — это там малые дети, ну и совсем больные старики. То есть либералов почти нету. Другое дело, что они практически монополизировали все финансовые потоки. Такая же ситуация в Соединенных Штатах Америки. И они должны себя как-то проявить. Ну, для того, чтобы показать свою претензию на власть. Но я приведу вам простейший пример. Почему после 61 года в СССР свалили все памятники Сталину? Да потому что на фоне Сталина всем было очевидно, что команда Хрущева не может быть легитимна, потому что она не способна предъявить ничего. Поэтому их убрали. Абсолютно аналогичная ситуация на Украине. После Майдана пришли к власти люди, которые ничего не могли предъявить людям. Поэтому они стали заниматься, как бы предъявлять людям некоторую фальшивую схему. Вот давайте свалим памятники Ленину, и будет всем счастье. А теперь то же самое. Давайте мы свалим памятники всем расистам, и сразу наступит равенство, расизм будет побежден. Ну это ж смешно. Ну так, по большому счету. Так что тут как раз все абсолютно понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович?
Да.
Меня зовут Глеб, я из Санкт-Петербурга. Сейчас читаю вашу книгу «Воспоминания о будущем», и у меня немножко картинка не складывается. Прочтя первые там три главы, четыре, вы написали, что в Римской империи первая перешла на новый технологический уклад, именно на мануфактуры. И добывая серебро в ближайших приисках, собственно, субсидировала свое население для того, чтобы оно больше как бы потребляло. У меня, собственно, вопрос такой. Тот же самый экономист, который забыл фамилию, к сожалению, говорил, что тот, кто первый перейдет на новый технологический уклад, в скором времени завалит все ближайшие рынки высокотехнологичной и дешевой продукции и выкачает все из ближайших стран все ресурсы. Почему тогда, собственно, Римская империя, перешедшая на новый технологический уклад, не высосала ресурсы из всех ближайших...
Ну, знаете, вообще говоря, я не знаю, вы там ссылаетесь на какого-то неизвестного экономиста, мне сложно сказать по этому поводу что-нибудь. Я экономикой занимаюсь уже там 30 лет. Я по этому поводу могу сказать следующее, что мало произвести, надо еще и продать. Более того, для того, чтобы произвести, надо очень часто потратить довольно много денег и понять, откуда эти деньги возьмутся. То есть, либо вы эти деньги имели априори, либо вы, соответственно, имеете в виду, что вы за счет продаж сумеете их взять. Если у вас... для примера, да, вот сейчас все говорят, собственно, уже даже на Западе говорят, мы-то про это говорили еще 20 лет назад, кризис из-за того, что исчерпаны рынки. У меня была замечательная дискуссия лет 8 тому назад с аргентинским Гайдаром, Кавалья его была фамилия, на Астанинском экономическом форуме. Когда я там, это был, наверное, 10-й год, да, или 11-й, не помню. И он там сказал, я модерировал секцию, а он там выступал тоже. Я во вступительном слове сказал о том, что спрос исчерпан, и поэтому вот начался кризис 2008 года. Гильермо Кавалья тут же начал подпрыгивать. Я ему, естественно, предоставил слово, поскольку, в отличие от либералов, я как бы, поскольку я считаю, что я говорю реальность, то я совершенно не боюсь ни критики, ни как бы открытых дискуссий. У нас поклонники свободы и демократии в газетах, там, «Коммерсант» и «Ведомости» запрещают упоминать мое имя, чтобы, не дай бог, люди не узнали, что есть альтернативная либеральная экономическая теория. А у меня совершенно другой подход. И вот, значит, Кавалья вскакивает и начинает кричать: о каком падении спроса может идти речь, когда есть миллиард жителей Китая, у которых нет айфона? Значит, а у меня в этой самой секции еще и китаец есть. Я предоставляю слово китайцу, говорю: можете ли вы что-нибудь ответить? Китаец встает и говорит, что у нас в нашем Китае есть 120 миллионов человек, доходы которых составляют меньше $1 в день. Я сейчас не помню точную цифру, но что-то вот такое. А этим людям нельзя, они не могут купить iPhone. У них на это нету денег. Кавалья продолжает подпрыгивать, кричать, махать руками, топать ногами, а китаец продолжает с такой длинной паузы, там потому что идет перевод и, соответственно, много зрителей, которые... Правда, им можно этот iPhone дать в кредит. Вот, кричит Кавалья. А китаец продолжает: но тогда они его не вернут. Ну и, значит, хохот зрителей. А в Казахстане же, как известно, живут русские и тюрки. А тюрки, они вообще как бы очень не любят, когда им лапшу на уши вешают. Вот, и по этой причине, а потом, соответственно, я предоставил слово государственному министру финансов Канады, который произнес замечательную речь, которую я запомнил почти дословно. Речь была такая: когда я был маленький, родители очень часто не покупали мне вещи, которые я хотел, потому что говорили мне, что они нам непосредством. А потом люди впали, соответственно, вот в истерию и покупают все. Вот у меня такое ощущение, сказал он, что через несколько лет мы должны будем вернуться к заветам предков. Вот вся проблема состоит в том, что если у вас нет спроса, у миллиарда человек в Китае нет айфона, у миллиарда человек в Африке нету айфона, то вы не можете их запустить в экономический оборот, потому что вам нужен не просто люди, которые хотят, а вам нужен платежеспособный спрос. А платежеспособный спрос нужно обеспечивать. Вот если вы обеспечили платежеспособный спрос, у вас возникает новый технологический уклад за счет тех доходов, которые выдает этот спрос. А дальше, соответственно, когда этот спрос заканчивается, если он искусственный, то выясняется, что этот технологический уклад поддержать невозможно, потому что нету на это ресурса, денег нету. Люди постарше помнят, что после кризиса 1998 года многие люди отказывались от мобильных телефонов, потому что стоимость мобильного телефона в 98 году была примерно вот осенью 98 года $1000 в месяц. Если у вас есть лишние $1000, вы платили. Если нету $1000, ну, значит, все. Вот такая вот штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, город Махачкала.
Да.
У меня два вопроса по поводу нашего Центробанка.
Богатая тема, ничего не скажешь.
Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Чем вызваны неоднократные атаки Олега Дерипаски на наш Центробанк? Вроде бы как он и руководство ЦБ с одной элитной группы, с той самой приватизационной, да? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы истинную причину убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова? Спасибо.
Есть много разных гипотез на эту тему по поводу Андрея Козлова. Я могу сказать, повторить то, что я ему сказал примерно за 3 месяца до его смерти. Я ему сказал, что, Андрей, у тебя есть одна проблема. Ты пытаешься сыграть роль беспартийного спеца. То есть ты не хочешь входить ни в одну властную группировку. Ты можешь войти в либеральную властную группировку. Тебе достаточно встретиться там с Чубайсом или с Кудриным. Ты можешь войти в силовую группировку, поскольку ты в том числе отвечаешь за кадры в Центральном банке, ты можешь там встретиться. Тогда еще был Иванов, главный кадровик Кремля. И, соответственно, ты войдешь, и тогда понятно будет, кто тебя будет прикрывать. А пока любой скандал и любая как бы неприятная тема, которая у тебя происходит неизбежно, просто потому, что ты отвечаешь за банковский надзор, она может вызвать неадекватную ответную реакцию. Он мне сказал, что подумает, и, видимо, не успел. Это первая часть. Часть вторая. Нужно понимать, что, несмотря на то, что либеральная команда выглядит монолитом, когда она противостоит силовикам, ну, вообще, как сказать, патриотической части, она, тем не менее, совершенно не монолитна, когда речь идет о дележке денег. Я хорошо помню там схватку Дерипаски с РАО ЕС, когда РАО ЕС, Чубайсовским, когда РАО ЕС хотела захапать Иркутскэнерго, а Дерипаска, для которого было принципиально важно получать от алюминиевых, для алюминиевых заводов низкие тарифы, отчаянно с ними воевал. Я хорошо помню, как Дерипаска в пику Чубайсу пролоббировал назначение на Федеральную энергетическую комиссию Георгия Петровича Кутового. Это было там в конце 2000-го или начале 2001 года. То есть на самом деле такого рода схватки неминуемо продолжаются. Вопрос только в том, что является их целью. Ну и, наконец, последнее. Политическое положение Дерипаски в последнее время по целой куче разных сигналов, в частности, по его американской истории, оставляет желать много лучше. И по этой причине я совершенно не исключаю, что он уже понял, что играть надо за другую команду. Есть у меня гипотеза, что вообще последние вот несколько месяцев, я вообще считаю, что та, прямо скажем, совершенно безобразная форма, которую приобрела борьба с коронавирусом в нашей стране, в том числе в Москве, она во многом связана с этой вот отчаянной схваткой за власть. Я про это уже писал. Мне казалось, что отступление, которое произошло по вот этим вот жестким ужесточениям в Москве, во многом связано с тем, что Путин дал-таки деньги людям, то есть стало понятно, что держать их в заперти без денег, чтобы они устроили массовые демонстрации и свалили власть, стало уже бессмысленно. И по этой причине, в общем, там есть некий сговор. Причем сговор даже не у нас, а в Соединенных Штатах Америки. Я писал на эту тему где-то недели две назад. Сложный это вопрос. Я даже по его поводу позвонил Андрею Безрукову, который, безусловно, куда лучше меня знает американскую ситуацию. И он мне сказал, что он не отрицает возможности такого сговора там, но узнаем мы об этом только в сентябре. И дальше он сказал, что у школы, если там сговор был, то как бы снятие активности российской либеральной команды вполне могло войти в пакетное соглашение. Почему? Потому что российские либералы — это не самостоятельный центр силы. Это дочерняя структура либералов мировых, ну, которые ассоциируются с американскими, хотя это не совсем так. То есть в этом смысле картина там достаточно сложная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Александр Леонидович, у меня вопрос. В декабре 91 года президент Джордж Буш на пресс-конференции подчеркнул, объявил, вот эта цитата, кавычки открываются, «СССР больше не существует». И, значит, подчеркнул, Соединенные Штаты израсходовали на ликвидацию Советского Союза $5 триллионов. Это вообще сколько нулей-то? Об этом молчала вся пресса наша. Горбачевская помолчала, ельцинская. До сих пор либералы молчат. Вот объясните мне, как это кричат до сих пор? Развалился Союз с $5 триллионами. А в министерствах сидели американские советники. В каждом министерстве. Вот сейчас они сидят или как? Объясните.
Ну, у либералов они сидят точно, потому что Набиуллина просто тупо исполняет инструкции МВФ. А в Минфине тоже. А вот что касается других министерств, то не уверен, но на самом деле министры, значительная часть министров, замминистров, там, начальников департаментов, они там окончили высшую школу экономики, еще чего-то. Зачем американские? Уже подготовили своих, на которые вот как бы абсолютно точно знают линию партии, где всходит солнце, в Вашингтонске. Поэтому тут как раз все понятно. Вот, и в этом смысле как раз и нужно, да, вы поймите, невозможно избавиться от этих людей, потому что по чисто юридическим вопросам они абсолютно все делают правильно. У нас в Конституции написано, что приоритет международного законодательства. Мы подписали устав МВФ. Набиуллина говорит, ну что вы хотите, в уставе МВФ написано, что ограничивать валютные спекуляции и вывод капитала нельзя. Ну, я и не ограничиваю, а в чем проблема? Какие ко мне претензии? Вот у вас в законе написано. То есть ей можно предъявить претензии идеологически. Ты занимаешься тем, что подрываешь российскую экономику. Ты подрываешь консервативные ценности, поэтому ты враг народа. 75% населения против, поэтому тебе нужно уходить. Но для этого надо, чтобы эти консервативные ценности были где-то зафиксированы. Они же не сейчас не зафиксированы. Ну вот, тут есть целая куча разных хитрых и сложных вопросов. Поэтому я все время и говорю, да, что если Путин хочет сохранить, ту политическую группу, которая сегодня находится у политической власти, ему неизбежно надо очистить управленческое поле от сторонников либерализма. У него нету другого выхода. Иначе они его уничтожат. Ну, через ликвидацию России, разумеется. Они этим и занимаются очень активно. Вот, тут мне пишут в СМС. Михаил, где вы такую траву лютую берете? Знаете, я на самом деле поражен. Я сказал что-то неожиданное, что-то новое. По-моему, как бы всю логику я внимательно описываю, откуда, что, куда и как берется. Если это вам не нравится, если вы как бы сторонник либеральных ценностей, то предъявите конструктивный путь для России на базе либеральных ценностей. Обратите внимание, нету такого пути. У правительства, у либерального нету экономической программы уже там 20 лет. Ее просто нету. Потому что ему предъявить нечего. Вся логика либералов следующая. Мы в 90-е годы все разворовали, и теперь мы хотим воровать дальше, и чтобы нам за это ничего не было. Все. Я прошу прощения, почитайте, что пишут защитники, как его там, Серебряк. Ну вот, 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 вот. Значит, соответственно, там же все сказано. Он творец, поэтому он может воровать народные деньги. Понимаете, он либеральный, конечно, либеральный, жопу показывает. А если бы он, значит, бы снимал бы спектакль, а если бы он ставил спектакль о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, нет, это не годится никуда. Так нельзя. А можно, а голые жопы можно. И если ты показываешь голые жопы, ты можешь воровать бюджетный день. Ну, вам же все прямым текстом. Всю прошлую неделю. Только об этом. Все, как бы, вся либеральная пропагандистская машина об этом непрерывно талдычила. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Леонидович,
как вы считаете, вот международные спекулянты ушли из рубля с потерями, с прибылью, потому что на дюбль каждый день 200 миллиардов выбрасывал на понижение курса.
А зовут вас как?
Подкове.
Ну, что я могу вам сказать? Это вопрос сложный. И считать мы сейчас не будем. Меня вообще очень мало волнует, заработал кто-нибудь, не заработал кто-нибудь. Если он заработал честно, и слава богу. Я хочу только, чтобы экономика России развивалась. И если я вижу, что кто-то это делать не дает, я на него обижен, как на Набиуллину, например. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Алло.
Да.
Добрый день, Михаил Леонидович. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот в чем-то противоречие. По-моему, вы пошли по пути депутата Федорова. Вот при назначении Набиуллиной на пост главы Центробанка, значит, Путин рекомендовал Единой России за нее проголосовать, сказав, что вам понравится. И, естественно, Единая Россия проголосовала. Как бы вот здесь вот противоречие надо разъяснить. Спасибо.
Это не противоречие. Мы этот вопрос уже обсуждали много-много-много раз. Путин пришел во власть в 99-м году, ну, в конце 99-го года. В ситуации, когда уже сложился элитный консенсус, при которой ответственность за финансы и экономику несет либеральная команда. Единственное, что он мог сделать, ну, с точки зрения этой договоренности, это предотвратить назначение кого-то там. Я напоминаю, что когда речь зашла о Набиуллиной, то все стали объяснять, либералы, что преемником Игнатьева должен стать Улюкаев. Но тут Путин встал на дыбы. Он попытался проверить, а может быть, все-таки получится этот либеральный консенсус снести. И была вброшена идея о назначении Глазьева. Вы видели, да, я самолично видел, как один из творцов дефолта, председатель Центробанка в 96-98 году Дубинин, который сейчас возглавляет, я не помню, как это называется, ВТБ, наблюдательный совет или какой-то еще совет, ну, неважно, ну, в общем, как бы формально главное лицо. А он, соответственно, в интервью с Альбац произносил слова о том, что Глазьев хуже Гитлера. Ну, понимаете, это уже как бы... Ну вот, посмотрите, что эти же люди, да, которые ставили Дубинина там в каком-то там 96-м году... Нет, в 90... Да, в конце 95-го. Что люди, которые ставили Дубинина, то есть либералы западные, пишут там в своих Нью-Йорк Таймсах про Трампа. Один к одному же. Они же тоже Трампа с Гитлером ассоциируют. То есть мы видим абсолютно одинаковую картинку. Одни и те же люди одинаково ругают. А отношение российского общества мы тоже только что видели. 75% за возвращение к консервативным ценностям. Я лично против народа идти не могу. Вот не могу, да. Я считаю, что в данном случае народ прав. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что согласиться с такой логикой никак не могу. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.